хвилях Радио Свобода працягваем праграму. Расія пракрэдытуе мадэрнізацыю беларускіх прадпрыемстваў, але толькі тых, з якімі расейцы хочуць мець супольныя праекты. Еўразвяз выстаўляе беларускім уладам завышаныя патрабаванні. А што да месца, дзе размесціцца расійская авіябаза ў Беларусі, то пакуль яно не вызначанае. Пра гэта ды іншае казаў сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Яго выказанні і каментары да іх запісаў Уладзімір Глот.
Амбасадар Российской Федерации Александр Сурыков сегодня подтвердил, белорусские улады по-ранейшему просят у России кредит на модернизацию промысловости. Але, подкреслил амбасадар, гроши, коли и будут даваться, дык выключно под конкретные супольные проекты.
Мы считаем, что мы должны поддержать Беларусь на модернизации тех проектов, которые будут созданы как совместный бизнес. А вот такой просто дайте нам на модернизацию. Вот мы возьмем там условно швейную фабрику белорусскую, модернизируем, и она будет более конкурентной, чем российская. Это кто же когда выделял деньги для выращивания собственных конкурентов?
У якости приоритетных проектов для России амбассадор назвал Менский АМАС, Интеграл, Городенский Азот. Позиция амбасадора Сурыкова логична. Россия не хочет давать гроши на тое, от чего она не отримає прибытку и знов кине гроши на ветер. Комментуя для свободы ситуацию экономист Лев Барголин.
Коли Беларусь говорила про позыку померы 23 миллиарда долларов, все эксперты разумели, что говорка идет просто про дефицит платежного баланса. Мы уже одной домовлялись с Китаем, что возьмем у их там кредит, не памятаю, там, может, и не на 10 миллиардов долларов под проекты. И потом до этого часа мы не нашли такую колькость проектов под этот кредит. С другого боку, это еще одна махчимость натискать на белорусский бок, как все-таки просовывать вот этот супольный проект, про який заговорка уже амаль что год. Але пакуль што рэальна не прасоўваецца наперад.
Александр Сурыкаў таксама сказаў, што патрабаванні да Беларусі з боку еўразвязу ў Расіі лічаць празмернымі.
Што такое требаванне? Суверенной независимой стране. Выпусти политзаключенных. В стране по закону нет политзаключенных. Это уголовные преступления. Как выпустить? Каких политзаключенных? Де-факто признать, что нарушено законодательство и конституция страны, так же не бывает. Требуем отменить смертную казнь. Как отменить референдум, проголосовал? Что, власть должна потерять свое лицо, что ли, совсем? И народ как будет ее оценивать, тоже ж неизвестно.
Второй песней этим разом у выконания российского амбассадора, называя это выказывание беларускі палітолог Алесь Лагвінец.
Гэта тыя ж самыя лозунгі, якія ўзялі на ўзбраенне крымлёўскія ідэолагі, дзеля таго, каб абараніць сябе ад крытыкі з боку захаду, з боку дэмакратычнай супольнасці. Усе ведаюць, больш за тое, гэта дэ-факта прызнаецца і прадстаўнікамі Сашэнкі, что в Беларуси есть политические вязни, что те люди, которые находятся за кратами и признанные сусветной супольностью как политические вязни, они были осуджены по вельми мотивованных, вельми несправедливых обвинувачениях.
Уличивая учорашний визит в Беларусь, главнокомандующего военно-поветерных сил в России, амбассадора спытали, цивядома уже, где будет размещаться российская авиабаза. Дипломат отказал, что конкретно покуль место не вызначено.
Совместное ПВО, в которое входят и белорусские военно-воздушные силы, надо укреплять. Потому что, по словам Александра Григорьевича Лукашенко, самолетный парк стареет, надо поддержать, забазировав новые самолеты. На покупку денег, наверное, не хватает, потому что каждый самолет стоит сумасшедших денег военных. И, наверное, часть самолетов будет перебазирована из Российской Федерации на какой-то аэродром в Беларуси. Какой? Мне сложно сказать. Я знаю, что этих аэродромов здесь после ликвидации Белорусского военного округа мамродная.
Выбор аэродрома у Беларуси саправды есть, каже первый министр обороны Республики Беларусь Павел Козловский.
Просто те, которые не были задействованы, подразграблены. Скажем, Быховский, там дальняя авиация была, но он подразграблен, насколько я знаю. Там никто его не охранял, утаскивали, плиты развозили и так далее. Аэродромы есть. Это Лида, это Баранович, это Рось. Другое дело, что запчастей нет, комплектующих нет, ресурс Выборгвязь, там же обслуживали заводы советские, российские, на территории России. Когда мы разделились, то обслуживание это перестало, и уже, наверное, две нормы ресурса выбрали. Продлевали его, продлевали, а вечно ж ничего не продлевается. Поэтому и родилось такое решение.
Таким чином прокоментував Павел Козловський питання про вибір махчимого аеродрома для російської бази у Білорусі. Серед питань, які сьогодні задавалися політику Анатолію Лябецьку під час онлайн-конференції на сайті «Свободи», так само було питання про ставлення до російської бази.
Під час супольної пресової конференції з Борисом Немцовим, яка, я подкреслюю, відбулася ще 24 красовика бігучого года, у присутності двох десятків журналістів я зробив заяву. Об'єднана громадянська партія категорично супроць розміщення російської бази на території Білорусі. Сьогодні авіабаза, завтра танкодром, а післязавтра російський спецназ на вулицях Мінська. Це дрянний тренд. Ми могли б вітати, наприклад, російські інвестиції у некую перспективну витворчість, але не людей у погодах.
Отказ Анатолія Лябецькі знайдеться на сайті «Свободи», а завтра вони прогучать у ефіри.
Открий «Свободу» в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ви по-ранішому на хвалях Радіо Свобода. З вами у празькій студії Аліна Ціханович. І зараз про перспективи чорнобильської меблі. Про те, що на забруджених радіацією територіях можна нарихтовувати драуніну і виробляти з її меблю та іншу продукцію, заявив директор Інституту лісу Академії наук Олександр Ковалєвич. На його думку, це не тільки безпечно, але і економічно метазгодно. Таку заяву білоруського науковця опублікувало державне агентство «Білта». Ці метазгодну ініціативу пропонує директор Інституту лісу. У цьому розбиралася наша кореспондентка. Привітання, Саша.
Привітання, Олена.
Що менавіто пропонує директор Інституту лісу і як зустріли його на ініціативу експерти?
Директор Інституту лісу Спадар Ковалєвич лічить, що завишене утримання радіонуклідів є тільки у кори древу. Тому, коли древи у лісах з узровнем радіаційного забруження від 15 до 40 кюри на квадратний метр, можна очищати від кори з допомогою мобільних окорочних комплексів. А гэтую драўніну, яка отримлюється після пускача у творчість. Ми звернулися до Юрія Воронішцева, гэта були депутати Верховного Совету СССР, один з основальників Соціально-екологічного союзу Чорнобиль. І він упевнено нам сказав, що гэтую землю на забруджених від Чорнобильської аварії територію нельга чапати ще кілька десятиліть. Я пропоную послухати його на виказування.
Входяться на использование загрязненных земель, оно не может быть никогда оправдано с экономической точки зрения. Потому что продукция, да, там можно вырастить относительно чистую продукцию. Но она будет настолько дорогая, ее выращивают там настолько дорогую, что если эти деньги вложить в чистые поля там где-то на Гродненщине, на Витебщине, то там отдача будет на порядок больше. Вот мое мнение, эту землю трогать еще несколько десятилетий нельзя.
І треба зазначити, що вже тепер заміжні покупники відмовляються від продукції з драуніни, яка походить з забруджених районів. Ось що нам сказав начальник управління витворчості і реалізації продукту Міністерства лісу Олександр Сурта.
Офіційних не було, але так. Є некоторі підприємства, які опасаються брати ісхойник піломатеріалу. Наші білоруські, да, які производять продукцію далі для компанії IKEA і інших мирових брендів. В целом у нас реализовывается и из того региона Гомельского, и из Комарина, и из Хойники, и на Ровли. Даже на экспорт мы поставляем древесину в виде сырья древесно-технологического для плитного производства и в виде балансов для производства целлюлозы. Один лесхоз у нас, только Ветковский спецлесхоз, не экспортирует вообще ничего. Ну, там на самом деле уже радиация такая, что...
Саша, ось узникає і шмат інших питань. Як, наприклад, буде вестися контроль драуніни і що, наприклад, будуть робити з той же корой? Бо я пам'ятаю, такий був випадок у Чехії. Одна покупниця купила кору для мульчування ружів, і вона ніяк виявила, що це кора радіоактивна, був скандал. І ось тоді так само висвітлили, що це кора походить з Білорусі.
Вот, сапраўды, это вельмі важное пытание, потому что Воронеж все укажет. Для того, как инициатива господара Ковалевича была реализована, треба будет поменять иснующий регламент. Треба, значит, будет это понизить, это рейтинги для утримания радионуклидов, какие есть теперь. Таким чином, а куда девать эту кору, так само не зрозумело. Ее треба альбо спаривать, альбо заховывать, а это додатковая еще шкода навокольному осяроджу. До того ж, при опрацовце этих древов будут покутывать люди, отримливать радиацию, якую будут працовать с этими древами. Тому эта инициатива потребует еще додатковых, вельми докладной и досконалой допрацовки. И просто так прогучать просто словами она не может. Так само я хотела бы зазначить, что для господара Воронежца в целом зрозумелые опасения замежных покупников нашей белорусской драунины. И он вот, каким чином их потлумачил, я пропоную послушать ягоную стушку.
Что касается вот опасений покупателей леса, то они вполне оправданы, потому что каждый ствол, каждое бревно не проверишь. Вот этот анализ, он достаточно дорогостоящий. Где-то там лесосеку вырубили, 2-3 бревна проверили и вперед. И, естественно, потребители это знают, и они будут опасаться, потому что можно себе представить, какие штрафы, какие деньги они будут платить в том случае, если покупатель обнаружит у себя не слишком так чистое, радиоактивно чистое изделие.
Александра, ці можна чакаць, што замежны пакупнік будзе атрымліваць чысцейшы тавар, бо там усё ж баяцца адмовы ад кантрактаў. Ну а на ўнутраным беларускім рынку такога контролю не будзе, таму што гэта ўпісваецца ў дзяржаўную палітыку выкарыстання чарнобыльскіх тэрыторый.
Каб атрымаць адказ на гэтае пытанне, мы звярнуліся да менеджэркі адной з мэблёвых крамаў і спыталіся ў яе, ці сапраўды беларускія пакупнікі, якія купляюць мэблю, цікавяцца яейным паходжаннем. І вот дзяўчына нам распавяла, што насамрэч, калі беларусы ўжо перасталі клапаціцца пра якасць харчовых прадуктаў, якія яны купляюць, адкуль яны паходзяць, то з мэбляй тым больш. Ніхто не падыходзіць да гэтых шафаў ці дзіцячых ложачкаў з дазіметрамі і не мерае, колькі ў іх радыяцыі. З іншага боку, конечно, у замежных покупников так само не может быть сомнения у тем, что документы, которые им поступают, они неким чином несоправданы, але у них и будет безумовно сомнение до якости этих документов. Они будут завсёды сомневаться, чи сапраўды адекватно была проведена проверка на белорусской территории.
Дякую, Александра. Я нагадаю, что мы абмярковывали инициативу директора Института лесу Академии наук Александра Ковалевича выраблять меблю с драунины, якая расте на забрудженных радиацией территориях. Вами Радио Свобода, основная тема дня. Посол Российской Федерации у Минску Александр Суриков сегодня подтвердил, что белорусские влады по-ранейшему просят у России кредит на модернизацию промысловости. Суриков заявил, что у Беларуси нема политвязню. Директор Института лесу Академии наук Александр Ковалевич лічит, что варто выраблять меблю с древа, нарихтованного на забрудженных территориях. Подле нового указа Александра Лукашенко, колькость чиновников президентской администрации мае скоротиться на чвер. У Росіі створена грамадская ініцыятыва, мэта якой усталяваць помнік Васілю Быкаву на плошчы ля беларускага вакзалу. Сёння ў Мінску на 86-м годзе жыцця пасля цяжкой хваробы памёр народны мастак Беларусі Уладзімір Стальмашонак. Александр Лукашенко подписал черговый указ, в ответственности с яким колькость чиновников президентской администрации мае скоротиться на чверть. Специалисты лічат, что скорочение чиновницкого аппарата отбывается головным чином на паперы. С протягом темы Галина Бакунчик.
Новый указ обумовлює парадок деятельности президентской администрации в умовах кадрового скорочения, запотребованного попередним указом от красовика этого года. Тому прессовые службы керовника краины поведомляют, что скорочение на 25% у чиновницкого аппарата уже отбылося.
Та информация, которую мы распространили на сайте, у нас сокращена на 25%. У нас другой пока нету. Юристы, может быть, могут ответить.
Управа кадровой политики президентской администрации – структура, якая непосредственно занималась скорочением службовцев. Юрист Ирина Зотикова поведомляет, что на сам речь поименный спис на скорочение еще только складается, але колькость службовцев, из яких управов трапить у спис на звольнение, поведомить отмовилась.
1 июля у нас же вступает в силу указ, и новая уже численность, структура будет, штатное расписание на 1 июля. Штатное расписание готовится. Я не могу так вам сказать, что какие-то конкретно управления больше пострадали, чем остальные. Все как бы осуществлялось именно, чтобы сохранить работоспособность администрации. Сколько мы людей на улицу отправим? К сожалению, меня не уполномочили давать какие-то дополнительные комментарии.
Александр Пласковицкий был супрацовник президентской администрации. Он меркуе, что скорочение чиновницкого аппарата передусім отбывается на паперы. А на сам речь, звольненные чиновники неузабаве снова вертаются у аппарат державной улады. Говорит Александр Пласковицкий.
Я не ведаю, что там ты 25%. Ты правда это? То, что я бачу, было скорочение тих посадок, на яких ніхто не працював, а так само ніяких віртуальних посадок, які існували десь з боку у підвідомних органах. Було ще і так, що тоді були великі компенсації, тому знаходилися і добровольці, які хотіли бути скороченими, як пойти працювати, як це більшість державних служачих робить, у ніяку комерцію. Це були вельми грошові посади, каб трохи подгадаваться, як це казали. Проз ніякий час амаль, що усі зверталися назад у державний апарат, каб знову напрацювати ніякі контакти, які можна було використовувати собі на користь.
Чи зараз ситуація помінялася, чи вона залишається такою ж?
Тільки там немає великих компенсацій, тому думаю, таких добровольців не шмат. Тут два фактора. Перший – це піар-реакція для бабуляк і дядуляк, які ще підтримують нашого президента. А другое, есть некий такий гонор у державных служащих, и они не хотели бы, каб их было шмат, тому скорочают некие такие низовые посады, каб повысить в этом выпадку себе зарплату.
Сказал нашему радио Александр Пласковицкий.
Свобода без гальштука. Можно все.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё ў сённяшняй Беларусі і свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Відео глядзіце у інтернеце. Свобода.орг.
І сёння ви пачуеце запіс перадачы, у якой ішло абмеркаванне тэмы «Увасабленне вобраза Александра Лукашэнкі ў кіно, мастацтве і літаратуры». Гэтую тэму абмяркоўваюць Ганна Соус, Франак Вячорка і рэжысёр Юрый Хэшчавацкі. Ну, а ў сувязі з навіной пра развод расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна з ягонай жонкай Людмілай, мы сёння пыталіся, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць для свайго народу маральным узорам добрага сем'яніна. Вось што адказалі нам жыхары горадні.
Дело в том, что керовник – это только должность. Это вот Америка преувеличивает, там вот он должен быть кристально честным. Это все личное дело каждого, лишь бы только он не совершал преступление, понимаете? А в остальном, по-моему, в этом вмешиваться не стоит. Мне главное, что он думает сделать для страны. А что он там будет делать в постели и с кем он это будет делать, меня это абсолютно не интересует.
Як добрая семья, то добрый керовник будет, и он знает лепей, як керовать треба. Ну, тут я не хочу отказывать на это питание. Это его справа. Керовника? Ну, добрый повинен быть, а лишь не уставишь никому свою голову.
Ну, желательно, чтобы был прикладом, как вы говорите. Но тут уже жизнь как получается.
Я думаю, что если народ избирает президента на такой пост, то он должен быть примером для всех жителей своей страны. Но я голосую не, можно сказать, за человека, который пропагандирует идеи возрождения Республики Беларуси для того, чтобы эта страна стала сильной. Вот я за что голосую. Ну, у каждого есть свои, как говорится, вопросы в этом плане.
Я так считаю, что керовник державы повинен быть, в общем-то, примером для своих граждан, в общем-то, и держать высокую планку все время.
Я вспоминаю керовника доброго, а это, как он с женкой живет, это мне не волнует.
Конечно, волнует, в общем-то, семейное положение нашего президента, и задумываюсь об этом.
Я думаю, что да, что должен быть он, конечно, примером, на него смотрит весь народ. Я хожу голосовать на выборы за Лукашенко, я не голосую, вы это по телевизору не показываете.
Мне все равно, у меня в семье ничего не складывается, поэтому меня больше всего интересуют как бы свои проблемы.
Чужая жизнь потемки. Откуда мы знаем, что у них там происходит? Абсолютно неважно. Но он разведен или женат. Президент, которого мы выбираем. И это не имеет никакого значения.
Я считаю, что это его личное дело. А почему президент такой же человек, как и мы? Не моя. Обовязково. Хожу голосовать за Лукашенко.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. З вамі Радыё Свабода. Учора ў Менску правялі ў апошні шлях нашага калегу, журналіста-мовазнаўцу Юрася Бушлякова. Ён памёр у 40 гадоў ад ракавай хваробы. Слухачы падзяляюць наш смутак.
Чаму так рана забірае Бог лепшых, або яйшых з нас? Таємницю Бога нам не зрозуміти. І Юрась Бушляков добре розумів сенс свого життя. Да що розумів? Білоруськость була його істинністю гарячей і довчасно спаліла, бо другим усе ровно, за других обияковых спаліла мужа.
Свобода, пожалуйста, пусть еще в эфире прозвучит голос Юрася. Уходят из жизни молодые, добрые, интеллигентные люди. И на этом фоне дико слушать злобные нападки на свободу и журналистов. И все это такое ничтожество по сравнению с настоящими людьми. Юрась, земля тебе пухом, и мы тебя будем помнить всегда. И не забудем. Нина.
Дзелка на нашых хвалях будзе гучаць моўная серыя Юрася Бушлякова «Жывая мова». Гэта парады, што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Мы рыхтуем таксама выхад кнігі «Жывая мова» і плануем, што яна можа выйсці ў канцы чэрвеня. Пасылайце свае заяўкі. Яшчэ адна сумная вестка. Раніцай 7 чэрвеня ў Менску на 86-м годзе жыцця пасля цяжкой і працяглай хваробы памёр народны мастак Беларусі Уладзімір Стальмашонак. Намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца назваў Уладзіміра Стальмашонка вельмі значным мастаком у кантэксце беларускай творчасці.
Это вельмі значны мастак у кантэксце беларускага мастацтва. У 60-е, 70-е годы ён выявіў сябе як мастак-новатар. Мастак, які упэўнена прасоўваў у выяўленчае мастацтва новую пластычную мову з арыентацыяй на нейкія авангардовыя моманты 20-х годов. Вось. І прынамсі, ты мастак пакінуў некалькі абсалютна знакавых твораў, якія, я ўпэўнены, застануцца ў кантэксце нацыянальнай культуры. Это найперш знакаміты партрэт Якуба Холаса, знакаміты партрэт Рыгора Шырмы, таксама, як кажуць, шэраг станковых карцінаў, пасём карціны прысвечаныя, вот у 90-е гады ён рабіў прысвечаныя вялікім князям Вялікакняства Літоўскага. Это тое, што робіць гонар нашаму мастацтву. Это быў сапраўдны, пры ўсіх, як кажуць, папраўках там на свой час, але это быў нацыянальны мастак, які выявіўся і ў нацыянальным фаларыце. І ўвогуле это сапраўды знакавая асоба ў нацыянальным мастацтве.
Нагадаем, што мастак стварыў партрэты Францыска Скарына, Кірылы Тораўскага, Петра Мсціслаўца, Еврасіні Полацкай і прадстаўнікоў роду Радзівілаў. Месца пахавання народнага мастака Уладзіміра Стальмашонка ўжо вядомае, усходняя могілка ў Менску, але час яшчэ не прызначаны. Ну а зараз вернемся да нашай серыі «Картатэка Сталіна». Яе вы можаце знайсці на сайце «Свабоды». Сергей Дубавец прыгадае кароткую біяграму адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Соболь Іван нарадзіўся ў 1901 у вёсцы Стрыганцы Бягомельскага района Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Калгаснік калгасу «Вольнае жыццё» ў вёсцы Стрыганцы. Арештований 14 вересня 1937-го, осуджений 31 кастричника 1937-го тройкой за антисоветскую агитацию, содеяние польским агентам у переходе держмяжи, поводля артикулов 72 и 78 Криминального кодекса до высшей меры покарання. Расстреляны 6 листопада 1937-го у городе Витебск. Реабілітований 28 жнівня 1989 году. Архів КГБ Вітебської області.
Картотека Сталіна друкується на сайті «Свободи» під девізом «Знайди своїх». І цю півгодинку пропоную завершити пісню «Мой капітан» у виконанні Ганни Хітрик.
Багато почувся у старих. Ось ми каля втульного дому, і наші побач сябри. Нічого нам тут не бракує, святла чисті недобрині. Нехай же альбом больше меня не хвалює, ну пыльной лежит тишини. Мой капитан, мой капитан, наш корабель шел прошумный океан. Мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел завеи туман. Мой капитан, мой капитан, не перепух, не абордаж нас не таран. Прошел прозрыв и корабель минул, линя сел на мель. Али одной шины наткнулся на подман. У нетра старого альбому мы делим все наполам. И дни коли шор над бою, и дни коли полностью вятла. Сдавалось я просто и глупство, и просто я года раба. И рядом шарганье заворотных наступствов, и вот уже мачты горать. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель еще прошумный океан. Мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел завеи туман. Мой капитан, мой капитан, не перемог, не абордаж нас не даран. Прошел прозрыв и корабель минуем, дыня сел на мель, али одночи наткнулся на подман. Это был великий, прыгожий, просторный утренний корабель. И он и шел под зикотскими ветрами наперед, наперед. И сдавалось рух кораблю буди вечный. Минали клубные города, и вытусливые порты, горы, заросшие темно-зеленой растительностью. Раз по раз корабель пробынялся в портах, и мы знакомились с новыми людьми. Один из таких прыгунков стался опошним для наших великого, прыгожего, просторного и утульного корабля. Мой капитан, мой капитан, наш корабель еще прошумный океан. Мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел завеи туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перемог.